Через какое-то время я наткнулась на Павла, брата Дарья. Он шел с рюкзаком, с фонариком, в руках держал автомат. Мне показалось, что он как-то странно выглядит, и я спросила, что случилось. Он ответил, что все хорошо, и он уверен, что мы скоро найдем шутку, которую убивают. Но мы так ничего и не нашли. И вернулись в Париж. Вот и все. Исидор и Лукреция молча смотрят на пленницу.
«Мне кажется, вы бессовестно лжете, мадемуазель Марианж», — сухо говорит Исидор.
«Но это правда, клянусь».
«Лукреция, вы готовы провести еще один сеанс щекотки?»
«На этот раз я предлагаю щекотать ей между пальцами ног».
Лукреция стаскивает с Марианж второй клоунский ботинок, поднимает ее связанные ноги и подносит к ним перо.
«Вы не смеете этого делать!»
Лукреция касается пером кожи Марианж, вызывая у своей жертвы нервный смешок.
«Хватит!»
Марианж с трудом переводит дыхание.
«Я стала издалека следить за Павлом, и вдруг увидела, как кто-то выскочил из кустов у него за спиной и ударил его палкой по голове. Я выстрелила из автомата. Нападавший исчез. Я подошла к потерявшему сознание Павлу и увидела у него в руках маленькую плоскую шкатулку».
«Значит, это ты завладела шуткой, которая убивает?»
«Да, но ненадолго. Не морочь нам голову».
Лукреция показывает Марианж перо.
«Я не знала, что с ней делать. Я чувствовала, что это бомба, которая может уничтожить своего обладателя, и я ее отдала».
«Кому?»
«Человеку, которого я люблю. Человеку, который знает, что с ней делать».
«Дарью?»
«Нет, другому».
«Ты же вроде безумно любила Дарья». Исидор отвечает вместо Марианж.
«Вы что, не слушали ее, Лукреция? Марианж сказала вам, что у Дарья была проблема. Она любила его. Он официально считался ее любовником, участвовал в ее садистских играх, но для сексуальных отношений ей нужен был другой мужчина».
«Да кто же?» Исидор улыбается. «Начинается. Он опять отвечает вместо других. Он бесит меня».
«Это не один из братьев и не телохранитель Питбуль. Некий розовый громила с усами. Кто-то свой, как и Марианж. Кто-то, кто раньше носил усы, но сейчас их не носит. Я думаю, что знаю, кто это».
Он называет имя, и удивленная Марианж кивает.
«Теперь я вам все сказала. Освободите меня!» — умоляет она.
Лукреция подходит к подруге юности, целует ее долгим поцелуем в губы и уходит, бросив: «С первым апреля, Марианж!» Морис отправляется в кругосветное путешествие. Его корабль тонет. Из всех пассажиров остаются в живых только он и Джулия Робертс, знаменитая американская актриса. Они забираются в спасательную шлюпку и добираются до необитаемого острова. В первый день они строят шалаш, ищут еду, разжигают костер и обессиленные засыпают. На второй день они разговаривают, обустраиваются как могут, придумывают способы связаться с землей. На третий день они уже общаются как старые друзья, а на четвертый занимаются сексом. Утром пятого дня Морис с Джулией Робертс сидят у костра и завтракают. Морис, смущаясь, говорит ей: «Я хочу вас попросить об одной необычной услуге. Вы можете отказаться, если вам это будет неприятно».
«Говорите, Морис. Если вам не трудно, можно я буквально несколько минут, даже несколько секунд, буду называть вас Альбертом?»
Актриса не понимает, зачем ему это нужно.
«Ну, пожалуйста, можно я буду называть вас Альбертом? Не спрашивайте ни о чем, просто выполните мою просьбу. Вы доставите мне огромное удовольствие».
Актриса несколько удивлена, но, видя неподдельное волнение собеседника, соглашается. «Хорошо». И Морис начинает радостно тараторить.
«Алло, Альберт, это Морис. Альберт, ты в жизни не догадаешься, с кем я переспал. Ты сейчас просто упадешь. Вчера вечером я трахнул саму Джулию Робертс».
Отрывок из скетча Дарья Возняка «Вся моя жизнь — кораблекрушение». Комик Феликс Шатам живет на острове Жат, в НИИ, в роскошном особняке, где он устроил целый музей клоунской одежды. Кроме того, Исидор и Лукреция видят коллекцию больших кукол с разнообразным гримом. Белый клоун, клоун Август, английский, американский, французский, итальянский, испанский, африканский, индонезийский и даже корейский клоуны.
«Боюсь, вы не понимаете, что сейчас поставлено на карту. Война за шутку, которая убивает, это не просто последнее сражение разных типов юмора. Это последнее сражение за разум».
Феликс Шатам подходит к клоуну с гипертрофированно развитыми мускулами.
Когда-то на заре человечества власть принадлежала тому, кому отлично развитая мускулатура помогала крепче держать дубинку. Эта власть держалась на страхе получить удар. Затем юморист приближается к клоуну, похожему на огородное пугало. Позже власть перешла к тем, кто владел сельскохозяйственными угодьями. Она держалась на страхе перед голодом.
Феликс указывает на куклу, наряженную священником.
Далее власть перехватили те, кто руководил церковью, заставлявший верующих повиноваться. Эта власть держалась на страхе отправиться в ад.
Он отправляется дальше, к клоуну-жандарму.
Потом властью завладели те, кто управлял администрацией, занимавшейся всеми областями социальной деятельности. Их власть опиралась на страх перед полицией, судом и тюрьмой.
Феликс останавливается рядом с клоуном в одежде горожанина.
Затем власть перекочевала к тем, кто контролировал производство вещей, призванных сделать нас счастливыми. Их господство зиждилось на удовольствии, которое человек получает, водя машину или коллекционируя разные ненужные предметы, расхваленные рекламой.
Комик идет вперед и показывает на клоуна-капиталиста с большим животом и сигарой во рту.
Наконец, власть досталась тем, кто руководил средствами массовой информации. Человеку было достаточно появиться на маленьком экране, чтобы получать все возможные, притом необлагаемые налогами, подарки и привилегии. Тот, кого показывали по телевизору, входил в вашу семью и напрямую влиял на вашу жизнь. Эта власть держалась на наслаждении от обладания информацией.
Феликс добирается до куклы в розовом костюме и в маске. Она удивительно напоминает Дарья Возняка.
Теперь власть принадлежит тем, кто умеет развлекать толпу. Это каста представителей средств массовой информации, верхний эшелон власти. Их могущество основано на том, что они могут заставить человека забыть о несчастьях или хотя бы облегчить его страдания. Оно зиждется на умении развлечь тех, кто пресыщен и утомлен однообразием жизни. В наше время все одержимы страхом перед скукой.
Мне кажется, что теперь властью над людьми обладает тот, кто может их рассмешить, и у него нет соперников.
«Но это же просто шуты», — возражает Лукреция.
«Конечно, поэтому их и недооценивают, и от этого их могущество только растет.
Они, или вернее мы, стали настоящими властителями дум всего общества».
Третья сила — Эрос, Танатос, Гелос.
В отличие от власти политиков и средств массовой информации, эту власть никто не подвергает сомнению. Комики стоят над законом. Они стоят надо всем. Вот пример этой неофициальной, но реальной власти. Замечали ли вы, что политики, экономисты и даже ученые всегда начинают выступление с шутки, чтобы расположить к себе аудиторию? Без юмора они слишком пресны.
Мы как раз недавно об этом говорили. Юмор — это соль. Он обостряет вкус. Соль стала пищевой добавкой, несмотря на вред, который она наносит здоровью, замечает Исидор.
Феликс вздыхает. Юмор позволяет настроить аудиторию на нужный лад. Рональд Рейган стал первым президентом-актером. Вы, может быть, слышали, что в Исландии мэром Рейкьявика избрали Йона Гнарра, самого известного в стране комика. Вы увидите, что скоро в каком-нибудь большом влиятельном государстве президентом станет юморист.
Клоун в Елисейском дворце или в Белом доме? Удивляется Лукреция.
Исидор опять отвечает вместо того, кому задали вопрос.
Калюш пошел на выборы в 1981 году и получил 18% голосов в первом туре. Это встревожило Миттерана. Через неделю после объявления результатов убили Рене Гарлена, режиссера, с которым работал Калюш, и Калюш снял свою кандидатуру.
Не спешите с выводами. Вы уверены, что эти события связаны между собой?
Феликс тонко улыбается. Почему проиграл Калюш? Потому что был одиноким ремесленником.
Дарий очень внимательно изучил историю его жизни. Я знаю это. Я вместе с ним читал документы. Он все проанализировал и сделал соответствующие выводы.
Феликс приглашает Исидора и Лукрецию пройти в гостиную.
Рассмотрим положение в мире. Раньше юмором занимались независимые одинокие художники, люди слабые и лишенные амбиций. Как только мы поняли, каких больших экономических и политических целей можно достичь при помощи смеха, мы отняли сокровища у людей, которые не умеют им правильно распоряжаться. У Себастьяна Долена, например. Себастьян Долен был, безусловно, очень талантливым автором, но, к сожалению, слишком добрым человеком. Он играл по правилам, а правила заключаются именно в том, что надо жульничать. Такие люди, как он, вредны. Они разлагают партию. Вы убили его. Он пришел на ПЗС, чтобы стать миллионером. Он мог выиграть. Он рискнул и проиграл.
Исидор призывает присутствующих не удаляться от темы разговора.
«На наших глазах произошло слияние крупных групп», — продолжает Феликс. «Что бы вы ни говорили о Дарии, он и здесь оказался провидцем. Он предвидел, что ремесленный юмор уступит дорогу индустриальному. Он вложил большие деньги в создание «Циклоп Продакшн». Огромные. Повторяю, он был провидцем. Он понял, чтобы ракета взлетела, в бак надо залить много горючего. А горючая Дария — это не деньги, а энергия Гелоса, придающая деньгам форму и смысл. Словно нефть, сама создающая себе трубу для продвижения вперед. Фантастика. Он нанял сотни авторов, которые придумывают шутки, режиссеров, которые ставят номера, выпускников знаменитых экономических университетов, которые занимаются маркетингом, связями с общественностью, распространением скетчей, шуток, фильмов, телепередач по всему миру. При нем юмористическая фирма впервые появилась на бирже. Он ввел ее в закрытый круг биржевого индекса SAS-40. Канадец Ги Лалиберте придумал цирк Дю Солей и превратил цирк в индустрию с котировками на бирже, замечает Исидор. А другой житель Квебека, Жильбер Розон, создал международный фестиваль просто для смеха, вставляет Лукреция. Но Дарий пошел дальше всех. Он нашел правильную стратегию, увенчавшуюся победой в мировой битве за смех. По примеру своего знаменитого предшественника и тезки персидского царя Дария, он хотел создать империю и уничтожить всех конкурентов, говорит Исидор. В его лице искусство юмора приобрело харизматичного и амбициозного лидера. Он собрал все самое лучшее и обеспечил себе успех. Убив и обворовав других комиков? Насмешливо спрашивает Лукреция. Да, он оставил за собой много трупов. Но кто помнит о сотнях тысяч погибших рабочих, построивших Великую Китайскую стену или Версальский дворец? Каждый шедевр стоит на кладбище. Это нормальная цена за счастье большинства. Продолжайте. Дарий был требователен, придирчив, суров. Никто раньше не поднимал искусство смеха на такую высоту. Лукреция кивает и задает вопрос, который мучает ее с самого начала разговора. Теперь вы замещаете императора. Дария убили вы, не так ли? Дарий мой учитель. Я всем обязан ему. Он воспитал меня, сделал мою карьеру. Я работал в его школе, а затем в театре. Начал принимать участие в телепередачах. И вошли в круг приближенных, в состав розовых громил. С издевкой добавляет Лукреция. Феликс делает вид, что не слышит ее слов. «Я вышел на сцену, стал знаменитым. Он был моим отцом, а я наследным принцем. Мы жили одной жизнью. Я был его правой рукой. Семья Возняк приняла меня как родного».
Братья Возняк мертвы. Будущее необъятной империи Дария стало неясным из-за отсутствия лидера. Теперь взвалить на себя эти не только тяжкие, но и сладостные обязанности можете только вы. «Мать Дария уже предложила вам встать во главе холдинга?» — спрашивает Исидор.
Лобовая атака заставляет Феликса Шатама удивленно поднять брови. «Действительно, сегодня утром она попросила меня стать руководителем «Циклоп Продакшн», поскольку все ее дети умерли. Скоро она назначит общее собрание акционеров, чтобы объявить об этом официально. К тому же теперь у вас есть могущество обладателя шутки, которая убивает». Феликс не отвечает. «Мари-Анж во всем призналась», — продолжает Лукреция. «Вы завладели шуткой, которая убивает. Вы ведь не любовники, не так ли?»
Он закуривает. Тянет время. Лукреции тоже хочется закурить.
«Черт, я даже и не заметила, как забыла о своей вредной привычке». Феликс глубоко вздыхает и говорит. «Мы, комики, нуждаемся в сексе больше, чем обычные люди. Может быть, от того, что мы более чувствительны. Кроме того, смех — это мощнейший возбудитель половой энергии. Знаете поговорку? Рассмеши женщину, и она уже наполовину твоя». «Шутка, которая убивает у вас, перестаньте увиливать и отвечайте, черт побери!» Лукреция ударяет по столу ладонью. Феликс Шатам, не торопясь, встает, подходит к книжному шкафу и делает вид, что рассматривает корешки книг, посвященных юмору. Затем, не оборачиваясь, говорит. «Все случилось в тот вечер, когда мы отправились на маяк-призрак. Мы напали на них, они бросились бежать, мы их преследовали. Павел нашел сокровище, я это заметил и пошел за ним».
«Так это вы его оглушили?» — спрашивает Лукреция.
«Нет. Когда я подошел, он уже лежал без сознания».